Любовь — это смысл физического, в смысле полезность, как-то. Значит, ну, как уже говорилось, это и хорошо, и плохо. Значит, если делать бездумно все это дело, то он будет как ворота, по-русски говорит. А для того, чтобы это не было бездумно, то нужно слушать всех. И я считаю, что вот, в этом очень большая роль наших зарубежных коллег. Я знаю, что все люди, поскольку я в этой школе, все люди, живущие за рубежом, они любят Россию, они заинтересованы в том, что в России было хорошо, они готовы помочь, готовы провести экспертизу, допустим, каких-то проектов, готовы приехать, так сказать, посоветовать и так далее. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, вот основное применение этих контактов зарубежных диаспор, конечно же, в этой плоскости. Я очень скептически отношусь к попыткам притянуть людей из рубежа в России, те, которые уехали, потому что это невозможно. По большей части это невозможно. Либо даже предложить золотые горы совершенно ни с чем не сравнимые в мире, да? А в обычном случае это просто невозможно по семейным причинам. Да? Семейные причины очень простые. Да? У вас есть дети, если латвийцы становятся гражданами и жителями той страны, в которой вы живете, приобретают менталитет этой страны, то семья обратно не вернется. Это та причина, по которой мы вернулись. Да? То есть мы поняли, что наши дети становятся немцами, нам не хотелось. Мы хотели шире. Вот это никак не связано с наукой, это просто отлично.
Иван. Спасибо, да, дамы и господа. Мне казалось одним исключенным замечанием Евгения Ивановича, что сразу отдавать вам большой бессмысл.
Если у вас есть деньги, пожалуйста.
Деньги, если вам аудиторию почти не уходит.
Для того, чтобы у нас компания существовала за рубежом, это 200-300 тысяч евро на сотрудника у вас должно быть. Это не зарплата. Зарплата будет примерно 40 тысяч евро. Если у вас такие деньги на сотрудника есть, пожалуйста.
Ясно. Но я думаю, что нам будет интересно выслушать ответ диаспоры. Это было затронуто очень много тем. Я вам предлагаю сейчас слово Коркину Анатолию Александровичу, президенту компании «Нано» и Игорь Сальюшин, американский, и еще и президент университета Аризоны. Медиа часто ошибаются.
Вопросы сразу. Абсолютно согласен. Если появится тысячи компаний маленьких, то из них там, чтобы процентному содержанию появится там крупные и прочее, прочее. Это очень важно. Потом в университетах нужно обязательно создавать и развивать, то есть, и готовить, соответственно, людей с легальным образованием. Так называемый technology transfer of offices. Есть два работающих механизма. Это technology transfer offices. Это по существу структура, принадлежащая университету, которая готовит и помогает легально инноваторам в Москве проходить всю структуру от изобретения до потенциального внедрения, в том числе искать партнеров. Есть и другие работающие структуры. Например, какой-то компании как бы на откуп дается эта деятельность на договорной основе. Так сказать, либо приоритетно, либо, так сказать, в корпусе с другими компаниями. Есть совершенно рабочие модели, и это должно быть в каждом университете. В России, конечно, можно в качестве эксперимента, опять же, такой замечательный Дворыкинский проект, можно создать, например, свою Silicon Valley. Вот те же, например, 10 миллионов, там, скажем, знаете, вот такой проект, в том же Звенигороде, мне кажется, как подходящая среда есть, и можно, так сказать, создать этот элемент. А Silicon Valley, поскольку работающие модели тоже есть на Западе. Research Park. Вот. Причем Research Park это не то, что вы там, скажем, некоторые академические институты там жесткие сдают, там, не знаю, на что-то, непонятно, куда деньги. Дело инновационные парки, причем приглашают те компании, которые подходят по профилю соответствующим институтам. То есть, грубо говоря, если все дело нормально, и с точки зрения человеческой логики, а не в принципе, так сказать, вот, как говорят, решать другие задачи, не провозглашая. Все будет нормально, и Россия будет нормально, и не надо будет доведять людей. Спасибо.
Но все-таки это сослагательное наклонение, так будет уезжать, так это станет.
Почему уехали и не вернулись, поэтому у меня уже внуки есть, скоро школа ходила.
Да, я имею в виду, что мы будем уже
назад. Один раз, сори, я просто взялись, на лыжах катался.
Это, имели в виду больше, как бы. Так, дамы и господа, ну что ж, это понятное мнение, но у нас как-то все так, как-то погрустновато, да, по большому счету. И аспора как-нибудь, ну все, если будет, это шутка. Давайте послушаем Дениса Владимировича Ребрика. Человек, который делает довольно успешный инновационный бизнес в России, причем, насколько я понимаю, не имеет мирового канала, хотя это запрещенное слово не имеет мирового канала да, для оценки инновационного проекта. На самом деле, в данном случае, по параметрам его установки, по качеству анализа, который мы делаем, это да. Илья Александрович, давайте вы нам тоже скажете свое мнение, что нужно в России, куда не выезжать и почему вообще.
Наверное, кратко, да, надо представиться. Вообще слышно меня так? Хорошо. Я являюсь директором по науке в биотехнологической компании ДНК Технология. Компания существует 16 лет, то есть это уже не стартап. И около 300 человек у нас сейчас работает. Мы производим здесь, в Подмосковье, в Протвино, оборудование и реагенты для медицинской диагностики и для науки в области все, что связано с ДНК. Что касается вот тем двух, на самом деле, дискуссий. Вот до перерыва была дискуссия про науку и сейчас про бизнес высокотехнологичный. Про первый вопрос, нужно ли выезжать, если вы ученый и хотите оставаться ученым. Здесь вопрос спорный. И для многих отраслей, может быть, науки. Вот я хорошо знаю биологию, в частности, вот все, что касается молекулярной биологии, биохимии, генетики. Это моя область. Ответ может быть, скорее да, вот нужно уехать, потому что там гораздо более эффективно можно делать эту область. А мои физики в Протвино скажут, что нет, зачем, у нас тут ускоритель, мы здесь делаем пуски. А в ЦЕРН мы ездим только там, на месяц, на два, максимум в год. Они там сидят, в Протвино, у них у них другая наука, и они не будут уезжать, потому что у них ускоритель, который, в общем, аналогов там поискать. Это зависит. А вот что касается бизнеса, вот я сейчас размышлял и все с каждым, так сказать, шагом все больше для себя понимал, что а бизнес, если ты здесь родился, вырос и здесь обучился, нужно делать здесь. Вот коллеги передо мной, которые высказывались, вот Евгений Иванович говорил, что надо стартовать здесь, а я считаю, что и продолжать нужно здесь. Потому что, во-первых, смотрите, все, что касается кадров, великолепная ситуация. Вот я прям не побоюсь этого слова. Великолепная. Вузы делают специалистов. Они до сих пор продолжают делать специалистов и много толковых ребят. Сейчас я как работодатель на рынке просто в шоколаде. Вот я ухожу и ко мне в очередь может выстроиться прекрасных молодых ребят, которые говорят, там, допустим, нужна им аспирантура или не нужна, для них это часто не так даже важно. Но некоторые говорят, хотим аспирантуру, ради бога, ты будешь еще параллельно в аспирантуре. Но ты на фирме будешь делать научные разработки, которые ты потом даже защитить. То есть в этом смысле с кадрами очень хорошо. Теперь конкурент, что для бизнеса важно? Для бизнеса важно, вот, давайте так, для конкретного бизнеса, вот для моего бизнеса. Если у меня, предположим, у меня есть бизнес, что для моего бизнеса важно? Сколько конкурентов вокруг? Потому что я с ними фактически бьюсь, да, за потребителя. В этом смысле тоже великолепная ситуация. То есть конкурентов во многих областях нет. Вот сейчас поискать, кто еще в России делает приборы для ДНК-диагностики. А никто не делает. То есть у меня конкурентов нет, я монополист. Приезжают иностранцы со своими приборами, но у них масса проблем. Во-первых, им нужно здесь наладить свой сервисный отдел, который будет поддержку осуществлять. Им нужно продвигать продукцию, понимая среду, нашу отечественную среду, бизнес. Специфика. Да, вот я в прошлом году закончил высшую школу экономики, MBA получил. Там учат российскому MBA. Когда студент спрашивает, а можно я получу MBA там, в Гарварде или в Стэнфорде? Он говорит, если вы хотите делать бизнес там, получайте MBA там. А если вы хотите делать бизнес в России, пожалуйста, получите лучше здесь, потому что здесь вам объяснят специфику российского бизнеса. И теперь рынок. Опять же, когда меня спрашивают, вот как вам вообще тут в России нормально делать бизнес, я говорю, вы знаете, у меня 140 миллионов человек, и они все мои. Вот 140 миллионов, давайте поищем страны, где еще вот столько же людей в стране живет, и они фактически ваши потребители. Таких стран немного вообще в мире, 140 миллионов. У нас довольно большое население. Если все это суммировать, вот смотрите, отсутствие конкурентов, большой рынок, сравнительно там с какой-нибудь, ну я не знаю сейчас сколько в Португалии живет, я не знаю. То оказывается, что вот бизнес может быть высокотехнологичным, лучше сделать здесь, по многим параметрам. В чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что вообще тяжело стартапить. Стартапер – это очень специальный человек. У него специальная генетика. Вот я как генетик, меня Евгений Ильич Свердлов, академик наш, учил генетики, вот он, его мысль, он сказал, почему в Америке столько инноваторов, почему в Америке столько людей, готовых что-то вот, стартапить, все время что-то делать. Потому что это страна отселектированная в истории. Потому что в эту страну уезжали люди, готовые на перемен, и готовые сорваться с насиженного места и ринуться в неизвестность, и там что-то делать, и выкарабкивать. И в итоге, за 300 лет, мы имеем отселектированную популяцию инноваторов. Я с ним в этом согласен. Ну, вот, конкретно вот этот тезис мне нравится. У нас мало людей, которые готовы заниматься одновременно и бизнесом, и при этом еще что-то понимать в тех самых инновациях. Существует ситуация, когда два человека. Вот я думаю, что для России это оптимум, я знаю примеры. Два человека, ученый и предприниматель. Вот они должны вместе скооперироваться, и предприниматель понимает, как стартапить, А ученый ему подносит идею, что вы тут делать. Я знаю примеры, когда вот именно такая комбинация, два человека. Мне кажется, это может быть для России это вот вариант. Потому что очень много ребят, у которых умная голова, и которые, у которых горят глаза, и которые знают, что вот, так сказать, в своей области, что нужно рынку. Но они не знают, как вообще начать. Для них поход в налоговую инспекцию – это что-то вот такое. Не, не язык, это мир, понимаете? А тут нужно зарегистрировать там, а постоянно отчитываться там, кому-то, тем всем. Ему в пару должен быть предприниматель. Человек, который тянет всю вот эту вот рутинную сторону бизнеса. И в этом случае, мне кажется, что должно выгорать. Должно все получаться.
Вы сами напросились на вопрос, а вы вот эти двое кто?
Я доктор биологических наук и две степени МБИ. Я два в одном.
То есть вы кем-то?
Так бывает иногда, да, редко.
Хорошо, Питер Сельник хочет добавить.
Я абсолютно согласен с Денисом, что предприниматели — это специальная порода людей. Генетической предрасположенности. Но, скажем, в этом плане в Израиле тоже, в общем-то, достаточно сложилась сильная, сильная такая порода предпринимателей.
Я даже не
считаю. Вот. Так Израиль тоже архитектированная страна.
Ну, это эмигрант.
То же самое, смотрите, люди снимались, ехали куда-то за 3-9 земель из Европы и из других стран.
Ваша теория — это абсолютно генетическая, но тут в Израиле еще постоянная военная угроза и постоянная как бы сплоченность народа в военном плане. То есть вот эти вот команды очень быстро формируются, то есть они все учат и в армии, и учатся вместе, и поэтому как бы тимы объединяются очень быстро, и появляются стартапы, которые воюют не против там врага какого-то, а против какой-то проблемы на рынке. Кроме того, я хотел бы добавить, что вот если говорить о венчурных инвесторах и о критериях, то критериев 5. Люди, 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 технология и рынок. Значит, вот два люди уже отметили, то есть, значит, изобретатель и менеджер. Я бы отметил и третью такую породу и категорию людей, это менторы, инвесторы и люди, которые дают деньги и советы, потому что советы тоже зачастую не дешевле, чем, ну, стоят денег. Вот, значит, в России, ну, это тоже как бы нужно популяризировать, вот, скажем, моды на инновации и инвестиции на инновации, это вот, а третьей категории людей. То есть нужно, чтобы моды были не на яхты и на все такое вот гламурное, а на инвестиции в стартапы, и не в футбольные команды, а в стартапные команды. Вот это вот как бы тоже важный момент. Ну, а технология и рынок, ну, технологий в России много, главное, то есть, как бы иметь ее правильно отлицензировать, тут вопрос уже интеллектуальной собственности всего, и рынок. Ну, рынок, с одной стороны, есть рынок в России, с другой стороны, нет рынка, но это вопрос, наверное, решаемый, то есть, он стоит перед всеми, либо это рынок Америки, либо Дальний Восток, либо Европа. Вот это вот все, что я хотел добавить.
Да, спасибо, Дмитрий Ильич, удачное добавление. Я помню, как один наш олигарх попал в неловкую ситуацию, особенно приятно, потому что он победитель прошлого конкурса «Росских инноваций».
главный специалист по терагенству.
Работает микрофон?
Да. Школа Абрама
Йосифовича. Я работаю в Терапевтическом институте Миньофа с 1991 года. 18 лет провел в Великобритании, профессор физики в трех университетах на Афингеле, в Лисе и Дарвине. Один из основателей компании Darwin Photonics, директор по науке до января этого года. И также консультант, научный консультант российской компании высокотехнологичный TIDEX из Петербурга. Ну вот в настоящее время нам удалось, так сказать, наконец построить хорошую современную лабораторию, область научных интересов, когерентная оптика ультракоротких импульсов, традиционная фотоника, спектральный имиджинг, микроскопия и нанороскопия с использованием оптики радиационного диапазона. Вот, так вот, значит, построив лабораторию, уже говорили о том, что наряду с инвестициями в приборную инструментальную базу необходимо инвестировать в человеческий фактор. И вот во всех институтах мы, так сказать, ощущаем, значит, вот, резкое объединение функций распределения на средних и молодых возрастах. То есть, если вот в физтехе, например, я думаю, что максимум находится этого распределения в районе 50 лет и старше. Вот, то есть вот молодежь нужно, конечно, так сказать, финансировать соответствующим образом. Вопрос о том, лучше уезжать или не уезжать, но мне кажется, что все-таки лучше работать здесь. Особенно в последнее время создаются какие-то возможности и улучшается и аппаратурное обеспечение. Вот. Но вот что я хотел бы остановиться на том, что не очень хорошо, так сказать, и что мешает, так сказать, развитию. Ну, вот с научной стороны начали. Вот наши научные гранты. Вот хорошо бы так, чтобы зарплата сотрудникам базовая была бы достаточной для их, соответственно, их статусу. А вот что касается молодежи, вот на звезду этих грантов необходимо, так сказать, привлекать аспирантов, ну, собственно, как, вот, скажем, я делал, находясь в Великобритании, аспирантов, постдоков, вот, но не доплачивать надбавки, так сказать, научным сотрудникам, потому что это все приводит, в общем-то, к некоторым излоупотреблениям и распылению средств. То есть должна быть фиксированная нормальная зарплата базовых сотрудников основных, стафмэпер, то, что называется. А вот аспиранты и постдоки, так сказать, должны существовать как-то и в западных грантах, так сказать, на период там, 3-4 лет. Это позволит строить компактные научные коллективы динамичные, вот, избегать вот этого безудержного возрастания численности научных структур. Вот. Что касается инноваций. Ну вот, значит, я хотел бы остановиться на нескольких, ну, на трех простых примерах, что мешает, так сказать, что создает значительные трудности для малой компании, прежде всего. Ну, вот, смотрите, если вы продаете линзу, например, да, которая стоит $100, значит, по причинам, так сказать, финансовой регуляции в России вы можете принять оплату от иностранных, так сказать, потребители в виде телеграфного перебора, который стоит $75. То есть к цене линзы добавляется вот эта вот цена. То есть в этом отношении, скажем, российская компания, она сразу ставится в очень невыгодные условия по сравнению с конкурентами в Европе или в Америке. Вот потребители не могут оплатить, например, кредитной карточкой или банковским чеком. Это, так сказать, регуляция нашего центробанка. Вот. Второе, так сказать, корпоративные карты, которыми фактически можно пользоваться, так сказать, только приглашая, так сказать, коллег, ну, условно говоря, в ресторан, но вы не можете оплатить, например, ни стоимость выставки на зарубежной экспозиции или забронировать билет, например, и так далее. То есть это вот тоже, так сказать, проблема. Третья проблема, например, она связана с лицензированием, то есть с аппаратурой, так называемой, с продукцией, так называемого двойного применения, значит, которая требует, значит, соответствующей сертификации этого продукта. И вот в настоящее время это организации, которые, так сказать, которая занимается этим делом, она осуществляет видеофункции частей, то есть это монополизм. Значит, это раз. Второе, так сказать, цена этой услуги растет, и за последние три года она возросла более чем в два раза. Вот, что, естественно, тоже, так сказать, является сильным тормозящим фактором в России. Если, опять же, взять пример аналогичный той же Лизе, то стоимость услуги вот такой составляет примерно $200 на отправку конкретного продукта. Ну и если вы отправляете небольшую партию, то, естественно, значит, вы вынуждены